è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Я имею счастливую возможность поговорить сегодня с Сергеем Румянцевым, социологом, сотрудником Центра независимых социальных исследований в Берлине. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Спасибо за приглашение.
Сергей Румянцев, социолог, Берлинский центр. Причем тут тема выпуска, там ведь про Азербайджан, скажет слушатель, который только что нажал кнопку «Воспроизвести». Не могли бы вы объяснить, почему Азербайджан не чужая вам страна, почему он в фокусе вашего исследовательского внимания?
Ну, я хоть и довольно долго живу и работаю в Берлине, я переехал в Берлин, будучи сотрудником Академии наук Азербайджана, одного из исследовательских институтов. Я родился в Баку, я до сих пор гражданин Азербайджана. Большая часть моей жизни связана с Азербайджаном, и большая часть моих исследований связана и с Азербайджаном, и с Южным Кавказом.
Отлично, спасибо. Наша тема – кризис между Азербайджаном и Российской Федерацией. Я надеюсь, что вы нам про азербайджанское общество, в том числе про ту его часть, которая находится за пределами Азербайджана, тоже объясните. Не знаю, как вы, я в эти дни с огромным изумлением наблюдал, как появлялись следующие новости. Очень короткое перечисление, позволю себе. В Екатеринбурге массовые задержания азербайджанцев с криминальными обвинениями. Сперва речь шла про убийство предпринимателей и прочие, собственно, убийство более чем 20-10-летней давности. Потом в государственных медиа появилось сообщение о том, что эти же люди, некое ОПГ, может быть связано с поддельным алкоголем, из-за которого 4 десятка человек в 2021 году отравились там же, на Урале. Двое задержанных, братья Гусейн и Заидин Сафаровы, судя по всему, были убиты во время следственных действий. Официальная причина с точки зрения российских властей, я имею в виду, другая, сердечные заболевания одного. Второго, кажется, так ничего и не сказали. Но тела выдали Азербайджану, гражданство у братьев российское, но выдали, насколько я понимаю, родственникам для погребения. В Баку тела встречали, есть фотографии, разве что не с почестями, торжественно несли фотографии этих людей перед гробами. В государственных СМИ Азербайджана видел снимки, и они так заретушированы, что это уже явно не про конкретных людей речь, это буквально символы. Вот Борис и Глеб буквально. Азербайджан проводит экспертизу после этого, заявляет, что Сафаровы были, говоря не медицинским языком, забиты до смерти. Не советую смотреть, я посмотрел, в азербайджанских медиа есть фотоснимки из морга, снимки тел, синяки, гематомы, ссадины, они там очевидны. Баку и Москва ведут очень резкий дипломатический диалог в эти дни. СМИ Азербайджана совершенно не стесняются в выражениях, включая самые главные СМИ страны, говорят о преследовании диаспоры в России, что Россия ведет ксенофобскую кампанию и не только в отношении выходцев с Кавказа, но и в отношении людей из Центральной Азии. Ну вот с нами это точно так не получится, так не должно быть. Вообще Россия привыкла смотреть на людей из этих регионов с советских пор, как на людей второго сорта. Наконец, незавершенная история с самолетом азербайджанских авиалиний всплывает. Борт был сбит над Грозным во время атаки украинских беспилотников. В конце 2024 года ушел за Каспий и рухнул в казахстанском Актау. РФ до сих пор не признала ответственность. Вспоминают Сталина, говорят, что это все сталинские методы и те же самые привычки. Полиция Азербайджана проводит задержание, а суд потом арестовывает две группы людей. Представители российских госсми в Азербайджане, «Спутник». Там обвинение мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация имущества, полученного преступным путем. Но СМИ азербайджанские говорят, что эти люди связаны с ФСБ. Они агенты спецслужб. Также вторая категория ОПГ, их две, с участием российских граждан. Им вменяется киберпреступление и наркотрафик из Ирана, хотя по виду эти люди похожи на айтишников-релокантов. Надо сказать, что в суде члены этих ОПГ стоят избитые. Я не все называю. Там есть эпизоды с другими задержаниями предпринимателей или общественных деятелей, если так уместно называть главу диаспоральной структуры Азербайджан-Урал. Но это что-то невиданное. И пока мы записываем эпизод, а вы, уважаемые слушатели, его слушаете, может быть, еще что-то добавится, а может быть, еще и Путин с Алиевым выступят, поговорят, начнут сворачивать это обострение. Сергей, что, на ваш взгляд, произошло? Давайте так, что произошло в Екатеринбурге? С чего все началось? Как вы это событие рассказали?
Вы знаете, если говорить только о Екатеринбурге, об этих событиях, Хотя, мне кажется, было бы, может, полезно как-то очень коротко обсудить, что такое иммиграция азербайджанцев в Россию и что такое диаспора азербайджанцев в России. Но если вот начать с конца, что называется, с современных событий, я думаю, что в Екатеринбурге полиция, силовики, там была не только полиция российская, насколько я понимаю, показали себя, если в кавычках, во всей красе в очередной раз. Очевидно, что это было все выдержано в очень жестких форматах. На мой взгляд, мне кажется, очевидно, что для этих форматов не было никаких причин, скажем так, в плане причин, что силовикам угрожала некая опасность со стороны тех, кого они задерживали. Нет причин у меня доверять каким-то силовым структурам, полиции, тому, что они говорят. Для этого нет никаких причин. Мы знаем, что все это карательные органы. И в Азербайджане, и в России оба режима автократические, оба режима во многом похожи друг на друга. При обоих режимах силовые вот эти структуры служат защите, собственно, самих режимов и выполняют те приказы, которые им спускают какие-то начальники. Эти приказы могут быть самыми страшными, самыми ужасными, никак не связанными с законами, с каким-то законотворчеством, охраной правопорядка и так далее. Очевидно, что два человека погибли из-за очень жестких действий российских силовиков. Этого не должно было случиться. Конечно, я могу легко себе представить, что если бы я вдруг оказался на месте задержанных вот в этой всей ситуации, и у любого человека, наверное, могло бы не выдержать сердце. Но сразу два брата, ну, это очевидно. Верить в нечто подобное тому, что говорят российские силовики, не стоит. Другой вопрос, что не стоит, наверное, особо доверять тому, что говорят азербайджанские силовики. Было совершенно очевидно, что российские силовики преподнесут это как случайную смерть, и было совершенно очевидно, что, выдав трупы этих людей в Баку, там, конечно, найдут все, что только можно было найти. В общем, это разговор. Мне кажется, имеет смысл обсуждать больше то, почему это, вот, собственно, приняло такой характер, почему вот эта дискуссия началась. Я думаю, что Екатеринбург – это, конечно, не центр азербайджанской диаспоры и миграции. Если мы немножко поговорим об эмиграции, да, об этой истории, потому что она очень сильно определяет отношения Азербайджана и России.
Если позволите, я очень хочу, чтобы вы рассказали про диаспору. Точнее, надо, наверное, говорить про диаспоры, потому что это очень неоднородное явление. Но про Екатеринбург хотел бы вставить свои 5 копеек. Не чужой мне город, я его себе немножко представляю. Накануне нашего с вами разговора я чуть-чуть поспрашивал про то, что это может быть. Я не хочу никаким образом спекулировать, но примерно так можно суммировать то, что там могло произойти или какие есть довольно известные обстоятельства. Азербайджанская диаспора там присутствует, она организована, там есть, я отделяю одно от другого, не смешиваю, организованные криминальные структуры, в том числе с большим количеством азербайджанцев, воры в законе с прозвищем Бакинский, парочка-то их точно была на Урале. Овощебазы, они фигурируют тоже в этой истории, одно из старых убийств было связано с этим бизнесом. Это не самый прозрачный бизнес, скорее наоборот. Много налички, мало прозрачности, много незащищенных людей, иностранцев, которые там работают или привезли на фурах груз, который портится буквально за часы, и тут велик соблазн что-то получить с этих людей, если у тебя есть власть, как-то неформально организовать отношения в ответ, вообще выстроить какую-то иерархию. Екатеринбуржцы знают, что такое овощебаза номер 4, это притча в языцах. Это то место, где можно недорого с фуры приобрести мелким оптом или даже в розницу какие-то фрукты. А еще екатеринбуржцы знают, что это место, мягко говоря, организованное по принципам неформальным. И как раз людей с титулами Бакинский за контроль над овощебазой и убивали пару раз. За эту же овощебазу она, в частности, она как эпизод фигурировала в этом уголовном деле, посадили вице-мэра, а Екатеринбург, особенно по тем временам, вице-мэр — это важная была фигура. Есть овощебазы поменьше, и вот как раз в деле с Сафаровыми поменьше что-то фигурировало. Не четвертое, конечно. Екатеринбург — центр большой области, межрегиональный логистический центр. Там сходятся эти финансовые товарные потоки. Я не удивлюсь, что бизнес-интересы или интересы силовиков, а не факт, что это, кстати, не пересекающиеся вещи, там были. И вот эта история с большим рейдом случилась не запланированная, а как бы вот в таком текущем, что ли, для этих мест режиме. И кто-то скажет, что да, там был криминальный с национальной окраской клан, организованный по национальному принципу. Есть такое мнение, утверждать железно нельзя. Силовикам, как вы сказали, вер никакой. То, что случилось во время следственных действий, две смерти, это тоже мы примерно представляем, какими методами силовики действуют. Мне кажется, что тут главное событие, мы к нему придем, это реакция Баку. потому что такое могло случиться и раньше, это ни для кого не чрезвычайная ситуация, при всей чрезвычайности де-факто, да, смерти людей, задержание сомнительное, это все неправильно, но так это бывает в России. Про диаспору, если можно, не могли бы вы ее описать, и когда мы говорим про диаспору, вписываем ли мы туда Года Нисанова, Зарахилиева, российских миллиардеров и азербайджанского происхождения, горские евреи, да, из Азербайджана они. Они тоже диаспора?
Это хороший вопрос. Вы знаете, я все-таки скажу тоже пару слов еще раз о Екатеринбурге, вернусь к этой теме. Я тоже связался с коллегами, спросить у них, как они ощущают эту ситуацию в городе. Я должен сказать, что, конечно, знаете, вот этот шум, который происходит в СМИ и на каком-то уже правительственном уровне где-то, я бы сказал, пока еще не дошел все-таки до самых верхов, но тем не менее, да, пока, например, Ильхам Алиев еще не делал никакого заявления, да и Путин, в общем, тоже каких-то серьезных заявлений по этому поводу не делал. Но я думаю, что в самом Екатеринбурге это событие не так, чтобы прямо вызвало большой ажиотаж. Город живет своей жизнью, это большой город. Такого рода события, наверное, иногда случаются, к сожалению. И действительно, криминалитет присутствует во всей этой истории. И этот криминал, он очень сильно внутриазербайджанский или внутрикавказский. То есть вот во всех этих дискуссиях часто забывают упоминать о том, что этим людям инкриминируют убийство таких же азербайджанцев. Этот криминалитет, он уходит своими корнями, наверное, в 90-е годы и в саму вот эту специфику, конечно, создания диаспоры и миграции, скажем так. Ведь азербайджанское население очень активно пришло в движение впервые, я бы сказал, за последние полтора, может, даже два века после того, как Российская империя пришла на Южный Кавказ. И значительная часть, конечно, никаких точных цифр нет по тем временам, но значительная часть населения, чтобы не оставаться под властью христианского царя, ушла куда-нибудь там в Иран, по большей части. С тех пор, в принципе, азербайджанское население, конечно, не было сильно мобильным. Постепенно вот эта советская модернизация, возможности получать образование в России, которым, конечно, пользовались очень многие люди из элиты, прежде всего азербайджанской, советской, да и досоветской тоже, но советской в гораздо больших масштабах, и это носило гораздо более системный характер. И, в принципе, Гейдар Алиев, будучи у власти в Азербайджане, при советском Азербайджане, придал этому явлению системный характер, когда он выбивал специально вот эти целевые места в российских вузах, самых лучших, и отправлял туда целенаправленно азербайджанцев, чтобы они получали там образование. И, кстати, Гейдар Алиев в своих многочисленных интервью, беседах и выступлениях говорил о том, что он это делал именно с целью, что часть азербайджанцев останется в этих центрах власти. И в какой-то момент у нас там будут свои люди, с которыми мы можем обращаться, с какими-то просьбами, они нас будут поддерживать и так далее. То есть это в каком-то смысле была целенаправленная политика. И, кстати говоря, вот вы упомянули каких-то миллиардеров азербайджанских, а я бы вспомнил, что есть три азербайджанских миллиардера, которые не горские евреи, а считаются азербайджанцами, хотя многие из них из семей смешанных в этническом смысле. Да, тот же Вагит Алекперов, самый богатый человек, у него мама была русская, насколько я знаю. Или там Фархат Ахмедов и, конечно, Агаларовы. Вот эти три человека, которые наиболее видные, наверное, персонажи из всей этой азербайджанской диаспоры, но они, на мой взгляд, демонстрируют то, что азербайджанская диаспора в России, пожалуй, самая богатая в мире, хорошо организованная, если мы подразумеваем под организацией некое вот это вот создание квазибюрократической структуры, которая берет на себя право репрезентировать всех азербайджанцев, проживающих в России, о голосах которых и мнениях которых она ничего не знает, ей это неинтересно, да, ей это право делегировала власть. Власть вот так работает с диаспорами. Российский политический режим, как и любой другой постсоветский режим, привычно работает вот в таком формате. Им нужно как-то было после распада Советского Союза выстраивать отношения с этническими группами. Это было важно, такое наследие советской национальной политики. И проще всего делегировать эти права кому-нибудь, близкому к власти. Вот ты, условный Вагит Алекперов, будешь представлять азербайджанскую диаспору. И, соответственно, когда надо будет говорить, например, во время выборов о том, что азербайджанцы, живущие в России, поддерживают Путина Владимира Владимировича в его вот желании, там, не знаю, прийти к власти и так далее, то это будет говорить Вагит Алекперов, и это будет вот такое представление всех азербайджанцев. Да? Это хорошо организована, очень богатая община. Конечно, мы не говорим обо всех богатых азербайджанцах, но эти люди заработали большие деньги в России, получили большой вес, некоторые пришли и в политику тоже. Это не означает, что все азербайджанцы добились всего того, и это, в принципе, невозможно, да, так не бывает никогда. 90-е годы происходит что? Вот те, кого я все называл, и Вагит Алекперов, и Агаларовы, и многие другие, например, Мамишев, человек очень важный в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Таких людей можно назвать много. Они все переезжали в Россию еще в советские годы. Они там получали образование в Москве, где-то в Петербурге. И они были, в принципе, социализированы в этой российской среде. С распадом Советского Союза они оказались в этой ситуации приватизации, вот этого капитализма, они были где-то там в России. И, соответственно, их карьера складывалась в России. Допустим, того же Вагита Алекперова, это была очень типичная ситуация для Азербайджана, когда нефтяники отправлялись. И поэтому в Сибири, вот там, где добывается нефть и газ, довольно много азербайджанцев до сих пор. В Сургуте, например, в том же самом. Да, это все люди образованные, это люди-специалисты в своей области, как правило. Есть некая среда интеллигенции азербайджанской. Да, например, Салахов до конца жизни возглавлял Союз художников России. Это очень известный художник, и его дочь известная художница. Таких людей тоже довольно много. Они, может быть, не так заметны, как грузины или армяне, не так на виду, не так на слуху, но их тоже довольно много. Таких вот азербайджанцев из интеллигенции, да. Но в 90-е годы в Россию отправляется большое количество тех, кого называют гастарбайтерами часто, трудовые мигранты. Это люди уже из другой среды, не всегда образованные и попадающие вот в этой ситуации, в общем, катастрофы 90-х годов, очень сложные экономические условия. Конечно, в этих условиях очень много криминала. Этот криминал создавался не мигрантами только, назовем это так. Так и работала вся эта система. Этот криминал создавался совместными усилиями силовиков, бюрократов, иммигрантов, людей, оказавшихся в уязвимом положении, когда им нужно было, в принципе, зарабатывать денег больше, чем обычному российскому гражданину, потому что, а, нужно платить взятки за какую-то деятельность, б, нужно кормить еще семью, которая осталась в Азербайджане, и с, еще как-то нужно жить в России, потому что тебе приходится снимать жилье, там, арендовать что-то. Жизнь твоя дороже априори в этой ситуации становится. Вот эта вот часть азербайджанцев, переехавших в 90-е годы, выстраивается очень жесткая дистанция. Да, вот эти вот азербайджанцы, скажем так, первого поколения интеллигенция, люди, оказавшиеся сразу в бизнесе, образованные, хорошо интегрированные в российскую систему, они часто дистанцировались от вот этих азербайджанцев, как это называли тогда в российских СМИ, понаехавших в Россию. Да, не только азербайджанцы понаехали, как это называлось вот в этом пиоративном языке. Да, мигрантофобия в России в 90-е годы процветала. Сейчас она не так заметна, но, безусловно, она процветает и сегодня тоже. И это относится далеко не только к азербайджанцам. Я думаю, что азербайджанцы как раз здесь занимают более удобную нишу. Все-таки они заняли вот в этой иерархии мигрантов, они заняли некое положение, я не скажу элиту, но в элиту они тоже вхожи в большом количестве. Да, в высшую российскую элиту. Они представители высшей российской элиты, многие из них, вот тех, кого мы называли, да, в том числе. Кого считать диаспорой, кого нет? Вы знаете, все зависит от контекста. Это же всегда или культурный, или политический, или антимигрантофобский какой-нибудь разговор. Да? Как определяется статус и важность той или иной диаспоры? Через количество людей очень часто. То есть очень модно и важно говорить, что нас там много. И в этом смысле можно послушать старые записи интервью каких-то деятелей. Вот в Азербайджане еще в 2001 году, если мне память не изменяет, был создан комитет по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом. Кстати говоря, это делалось все в очень тесной интеграции с Путиным, только пришедшим во власть. И ВАК тогда создавался, вот этот Всероссийский Азербайджанский конгресс. Это все вот тогда делалось. Скажем так, вот это вот очень важная часть репрезентировать некое солидарное многочисленное сообщество, которое определяет твою важность. И поэтому, слушая каких-то азербайджанских чиновников, они говорят, в России проживает 2 миллиона азербайджанцев. Да, вообще, если посчитать количество азербайджанцев, проживающих в мире, по словам чиновников, то, в общем, азербайджанцев должно быть, ну, хотя бы 30 миллионов.
Ну, там в Иране больше всего, конечно, в иранском Азербайджане, да?
Да, в иранском Азербайджане, и, кстати, на съездах азербайджанцев мира это такой способ репрезентации вот этой вот единой солидарного транснационального сообщества азербайджанского. Показывались фильмы, которые снимали специально для этого, там, «Мы 50-миллионный народ», например, да, вот в таком духе. Но тут речь шла об азербайджанцах, уехавших из Азербайджана. Понятно, что такого количества нет. Да, есть небольшое количество азербайджанцев, всегда живших на территории России. Это в основном дагестанские, дербентские азербайджанцы. Это 70-80 тысяч человек примерно в Дагестане азербайджанцев. Но остальные это все, конечно, уехавшие из Азербайджана люди. В 90-е годы создается эта вот неизбежная ситуация криминализации всех этих мигрантских сетей, часто вынужденная. Ну, вот так это работало в те годы. Да, что уж тут греха таить. Понятно, что, как говорил Карл Маркс, все большие состояния нажиты нечестным путем. Ну и все состояния на постсоветском пространстве тоже наживались каким-то вот таким образом. Собственно, постепенно это как-то стабилизируется. Азербайджанская вот эта вот квазибюрократическая структура, созданная в России, диаспоральная, она, конечно, тоже любит говорить о том, что нас много, и это определяет наш вес. И, соответственно, она включает этих азербайджанцев 90-х годов вот в эту вот систему. Но тут, знаете, какой, мне кажется, очень важный аспект, который следует упомянуть. На чем держится азербайджанский политический режим? Азербайджанский политический режим, по моему глубокому убеждению, держится на двух столпах. Первое – это иммиграция азербайджанцев. Те денежные переводы, которые шли от азербайджанцев на родину для поддержания собственных семей, а семьи тратили эти деньги в Азербайджане, соответственно, все это пополняло бюджет и так далее. Это имело огромное значение в 90-е и начале 2000-х годов. Огромное значение. На этом, в принципе, держался режим. Когда в 94-м году, по официальной версии, в связи с началом войны в Чечне, Россия закрыла границу, это была огромная проблема и для режима тоже, для выживания режима. И азербайджанские чиновники тут же предпринимали очень быстрые такие шаги для того, чтобы договориться и дать возможность азербайджанцам все-таки перемещаться в этом формате Азербайджан-Россия, потому что все-таки большинство азербайджанцев уезжало в те годы в Россию. Это было такое направление, намоленное еще в советские годы. И там удавалось сделать большие деньги относительно. Многие большие, кому-то поменьше, но тем не менее. Да, вот они там делали деньги. В 97-м году ведь первый был заключен договор еще между Гейдаром Алиевым вот о дружбе, безопасности, там я уже не помню, как он назывался точно, но вот он в 97-м году был заключен. И тот договор, который в феврале 22-го года был подписан между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Москве, вот эта московская декларация, он, в принципе, опирается на договор 97-го года. Это основополагающий договор между двумя странами. Для Азербайджана было очень важно, чтобы азербайджанская диаспора чувствовала себя в России уверенно. И поэтому вот те инвестиции, которые делали политики в лице Гейдара Алиева, в особенности, когда еще не пришли большие нефтяные деньги, мы видим, как на политическом уровне эта тема важна. Мы видим, как Путин обращается к открытию Всероссийского Азербайджанского конгресса, да, он лично вот так благословил его. Это была лично его договоренность с Гейдаром Алиевым, у которого у него были, очевидно, прекрасные отношения. Ну, оба КГБшника, как-то вот что-то личное между ними явно пробегало, искра какая-то. Но вот когда после 2004-2005 года постепенно в страну стали приходить большие нефтяные и газовые деньги, конечно, для режима значимость этих мигрантских денег снижалась. Но опять же, не будем преувеличивать ее снижение. Да, давайте представим себе, что власть сильно преувеличивает. На самом деле нет никаких 2 миллионов иммигрантов. Допустим, их 500 тысяч. И это все трудоспособное население. И завтра эти 500 тысяч возвращаются в Азербайджан. Как их всех обеспечить работой? Это все активные люди, они привыкли зарабатывать деньги. Очевидно, что государство с этим никак не справится. Социальная ситуация в Азербайджане не самая лучшая, несмотря на большие бюджеты и доходы от нефти и газа. То есть, может быть, снизилась важность для власти, для режима поддержания, перевод вот этих финансов в Азербайджан, но сохранила важность держать этих азербайджанцев где-нибудь там. Пускай вот там в России, в Украине, не знаю, в Германии, где угодно, они сами себя обеспечивают работой, и плюс еще какие-то деньги все равно приходят. Да, они уже не так масштабно выглядят по сравнению с нефтяными и газовыми доходами, но нужно понимать, что значительная часть этих денег уходит в те регионы, которые, в общем, мало что получают от нефти и газа. Да, вот эти семьи, живущие в деревнях часто, для них эти доходы очень важны. Их не сильно касается вот это процветание какой-то вот узкой части населения, в основном сосредоточено в Баку. Их это не сильно касается, для них это очень важные деньги. А второй столб – это, конечно, нефть и газ. Вот мигранты, нефть и газ. Да? Вначале мигранты эти деньги присылают, это очень важно, пополняет бюджет. Потом эти мигранты сами себя обеспечивают, ну и попутно еще обеспечивают членов семьи, это тоже важно. Вот это на чем держится, мне кажется, азербайджанский политический режим. Поэтому, конечно, какое-то событие, случавшееся в России, это же не первый раз происходит. Да, я не знаю, если посчитать количество привезенных, погибших азербайджанцев в России за все эти годы, я уверен, что речь идет даже не о сотнях, а о тысячах людей. И в основном это, конечно, внутрикриминальные какие-то выяснения отношений. Азербайджанцев с азербайджанцами, азербайджанцев с другими какими-то группировками. Хотя, конечно, имело место и насилие со стороны ультраправых националистов. Российский. Это, конечно, тоже имело место.
Я, может быть, в второй раз повторяю мысль, но я повторю ее и третий раз, что мне кажется, в том, что мы наблюдаем сейчас, самое главное, самое любопытное, почему у Баку, у режима Алиева была такая реакция. Я себе легко представляю очень многие постсоветские страны, которые спокойно отреагировали бы на это, да хоть Лукашенко. Что там мои что-то натворили? Да выдайте мне их, я их сам еще и строже накажу. Ну, то есть всегда можно найти эту формулу, с которой ты закончишь. Но прежде чем к этому перейти, про связь диаспоры с режимом Алиева, с властью, что это за отношения? Насколько это тесные отношения?
Вы знаете, это хороший вопрос. Давайте вот мы вместе поразмышляем. Ведь многого мы не знаем. Очевидно, что власть непрозрачна. При этом, вы знаете, мне кажется, во всех вот наших размышлениях я часто ловлю себя самого на том, что пускаюсь в какие-то вот очень такие вот структурные размышления, да, назовем это так. Но ведь если мы сами это понимаем и часто об этом говорим, эти режимы очень персонифицированы. Ведь что такое азербайджанский политический режим? Ну, это вот семья Алиевых в широком смысле слова. Семья, наверное, Алиевых-Пашаевых уже сейчас. Это девичья фамилия жены президента. Сотоварищи, что называется. С очень близким кругом людей. Вот они владеют этой страной. Это их бизнес, что называется. В России ситуация посложнее, потому что Россия слишком большая. Как-то вот, как бы Путин не старался ее полностью приватизировать, все-таки структура сложнее, скажем так. Да? В элиту входят разные люди, которые владеют этой страной. Похожая, конечно, система, но, тем не менее, отличающаяся. Теперь, если мы говорим о том, что очень многое связано с личностями конкретных людей, давайте посмотрим на семью азербайджанского президента. Давайте посмотрим на нашего президента Азербайджана, да, вот Ильхама Алиева. Он вместе с отцом переезжает в Москву еще в советские годы. Очевидно, что отец его готовит к карьере в центре Советского Союза. Понятно, что для человека, стремящегося к карьерному росту, оказаться вот в центре места, где вот все происходит, где жизнь бьет ключом, центр вот этой огромной страны. Хотя я думаю, что Алиев, может быть, сам чувствовал себя и гораздо важнее и увереннее, будучи главой Азербайджана, но, тем не менее, вот так пошла карьера. Да? Алиев заканчивает МГИМО, Алиев русскоязычный. В общем, я думаю, что его родной язык, конечно, русский. Он блестящий, совершенно нормальный, это его родной язык, он говорит на русском. Наверное, лучше нас с вами. Все-таки заканчивал МГИМО человек. Я МГИМО не заканчивал. И он защищает кандидатскую диссертацию там же, по истории, кстати. Вот Алиев историк официально. То есть какие-то вот его личные связи, конечно, там тоже и привязанности существуют. Теперь давайте посмотрим на детей Алиева. Да, у него есть сын. Сын недавно женился, но это внутриазербайджанская история. И удивительным образом, видимо, не связанная с какими-то элитными браками, а может быть даже и личными отношениями. Не знаю подробностей. Но две дочери его. Вот Лейла Алиева. Лейла Алиева замужем за Эмином Агаларовым была. Эмин Агаларов, сын Араза Агаларова, это про российский бизнес. Про российскую элиту, российский бизнес очень близкий к власти. Путин не раз поручал Агаларову разные грандиозные проекты. Вот это вот на Дальнем Востоке, если вы помните, там, когда строился вот этот знаменитый мост, вот этот остров застраивался рядом с Владивостоком. Это же все курировал Арас Агаларов и по его же рассказам, по личной просьбе Владимира Путина. Они близкие люди. Эмин Агаларов, ну, такая звезда российской эстрады. До сих пор везде в России развешаны его вот эти плакаты. То есть напрямую люди, связанные с Россией. Вторая дочь, Арзу Алиева. Она замужем за, дай бог памяти, Самедом Курбановым, если я не путаю. Его отец, это Айдын Курбанов, еще один крупный бизнесмен-предприниматель, который тоже еще в советские годы переехал в Россию. И в России сделал свою карьеру. Стал крупным бизнесменом и предпринимателем. Образование получал и карьеру сделал. И, насколько я помню, жена у него была русская. То есть, скажем так, свекровь одной из дочерей Алиевых вообще русская. Что бы это ни значило в данном случае. Но, тем не менее, да, какие-то вот эти личные связи имеют значение. Вы знаете, в принципе, вот оппозиция, причем мне удивительным образом и новое поколение азербайджанской оппозиции, она часто обвиняет режим Алиевых в том, что они русскоязычные. В том, что вот это их русскоязычие и связь вот с этой условной русской культурой, их происхождение вот это, оно в значительной степени определяет то, почему в стране все так плохо, почему режим действует так плохо. Это вот одно из обвинений, которое звучит в их сторону. Возможно, реакция какие-то тоже имеет в этом смысле значение. То есть какие-то вот множество личных связей. Очевидно, что у Алиева с Путиным вначале как-то, видимо, не заладилось, много об этом говорилось. Все-таки это люди из разных мильё. сын из элитной семьи, Путин, в общем, из таких довольно простых и так далее. Это, в общем, разные люди, да, не сделавшие сам себя, и тут сделавшие сам себя. Мне кажется, между ними не было такой вот этой близости, какой-то гармонии, как между Гейдаром Алиевым и Путиным. Но, тем не менее, постепенно как-то наладилось. Да? Два авторитарных режима так или иначе друг друга поддерживают. Где им искать поддержку? Демократии друг друга поддерживают, авторитарные режимы тоже друг друга поддерживают в нужные моменты. То есть связи с российской диаспорой достаточно тесные. Значит ли это, что российская диаспора азербайджанская имеет какой-то вес в Азербайджане? Нет. Абсолютно никакого веса не имеет. Я думаю, даже семья Галаровых никакого веса в Азербайджане не имеет. Им, конечно, позволяют делать свой бизнес. Вот этот вот Сибриз, это элитный какой-то поселок, который Эмин Агаларов построил в Баку, где он проводит свои фестивали. Ну, кстати говоря, вот недавно Ильхам Алиев посещал этот Сибриз, и можно увидеть даже на сайте официальной фотографии, где Алиев не выглядит счастливым, надо сказать. Вообще развод, конечно, им явно пришелся очень не по душе. Как-то они все-таки сохранили эти отношения, но, тем не менее, вот этой близости, очевидно, больше нет. Есть общие внуки, да, дети. А в остальном, конечно, отношения явно сложные. И ведь вот это вот действие сейчас Алиева при остановке культурных каких-то вот этих отношений, она в первую очередь ударила по Эмину Агаларову. Он собирался проводить очередной Dreamfest, что ли, второй год. Ну, где его связи прежде всего? Прежде всего в российской музыкальной среде. Он привозит российских исполнителей прежде всего. И сейчас, значит, ему приходится в срочном порядке их менять на кого-то. То есть связи есть, они тесные. Они тесные в том смысле, что азербайджанский политический режим, особенно когда укрепился и появились деньги, стремился, конечно, контролировать всю диаспоральную структуру. Как официально устроена диаспоральная структура Азербайджана? Есть вот этот Совет азербайджанцев мира, который возглавлял Гейдар Алиев. То есть Гейдар Алиев был не просто президентом Азербайджана. По официальным документам он был еще и главой всех азербайджанцев мира.
Как король бельгийцев.
Вот, как это виделось в вот этом бюрократическом симулякре, да, созданном вот этой вот системой. Соответственно, Ильхам Алиев перенял вот эти бразды правления, не просто стал сыном отца, ставшим президентом, но еще и главой всех азербайджанцев мира, да, он возглавляет этот совет. И в этом смысле азербайджанский политический режим с приходом Гейдара Алиева в особенности, они усиленно эту диаспору создавали. То есть то, что сегодня называется азербайджанской диаспорой, это не какое-то земляческое движение снизу, которое тоже было в 90-е годы, но оно очень быстро подчинилось влиянию вот этой власти, да, не считая оппозиционную часть диаспоры, ее мы не трогаем. Но вот эта вот часть, она была вся сконструирована азербайджанским режимом с очевидными целями. Я думаю, что первая и важнейшая цель была это попытка репрезентировать азербайджанскую версию взгляд на карабахский конфликт. Мы правы в карабахском конфликте, нужно было об этом везде кричать, на международной арене, и для этого использовалась диаспора, конечно, собиралась и создавалась. И, конечно, это делалось по аналогии с армянской диаспорой, вот у них есть, поэтому они нас победили в информационной борьбе, а вот мы сейчас, значит, создадим свое, и тоже молодцы. И второе, конечно, репрезентация самого режима Алиева, как демократического, как правильного, с которым все в порядке. Вы знаете, как-то вот в Берлине, я сейчас не вспомню, в каком году, например, лет 15, наверное, тому это было, приезжал, значит, Ильхам Алиев, и тогда было много дискуссий о том, что права человека в Азербайджане нарушаются, Меркель что-то говорил в его адрес, и собралась довольно большая группа для акции такой публичной, довольно много, да, собралось человек 300-400 азербайджанцев перед Бундестагом, которые, значит, скандировали, что все в порядке с Алиевым, он наш президент и он демократ. Вот поверьте мне, половина из этих людей приехала в Германию как политические беженцы, потому что иначе оказаться в Германии было очень сложно. Да как получить тут убежище, остаться, вот это ПМЖ тут получить? Никак. Значит, они приехали как политические беженцы, половина, это понятно, согнали каких-то студентов, которые учились в Германии. То есть это была игра в одни ворота, я бы сказал. Скорее, Азербайджан использовал диаспору. И в этом смысле количество имеет значение, качество имеет значение. И, конечно, в нужных контекстах вспомнят, что есть и горские евреи, есть и русские, уехавшие из Азербайджана, любые те, кто уехал из Азербайджана. И это записано в декларации, кстати говоря, азербайджанцев мира, о том, что все те, кто считают себя эмоционально связанными с Азербайджаном, жили в Азербайджане, происходят из Азербайджана, они все являются частью азербайджанской диаспоры. В этом смысле я тоже записан в азербайджанскую диаспору, видимо, каким-то образом.
Да, я еще когда про это спрашивал, я имел в виду не открыто, но подразумеваемо часто высказываемые такие предположения, что вот там есть некий дипстейт, и в том числе криминальные структуры, они с Алиевым же как-то связаны. Да не надо никакой сложности. Если ты читаешь расследование нескольколетней давности, как руководитель одной из спецслужб России, СВР Нарышкин, ходит к году Ниссанову буквально в бассейн в торговом центре Европейский, а его дочь, в смысле дочь года Ниссанова, дружит с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, ты понимаешь, что это все, ну вот как монархии 19 века. Все друг друга знают, иногда родственники друг другу. Это общее культурное пространство, но это не мешает им воевать, если что. Почему стали воевать? Главное событие, реакция. Почему Алиев так отреагировал на события в Екатеринбурге? Я, если позволите, выскажу свое наблюдение, как в моих глазах это выглядит. После удара по гражданскому самолету был напряженный диалог с Москвой, и он не закончен. Москва не взяла ответственность, это важно. Москва могла думать, что она вышла из этой ситуации не так, как должна была, тоже могла остаться неудовлетворенной, но в первую очередь мог, и скорее всего так и было, остался более неудовлетворенным Баку, Алиев. При этом ситуативно внутри страны еще та история показала, насколько жесткий разговор с Москвой, с бывшей метрополией, имеет успех. Мы сильные, с нами так нельзя, мы Москве не вассалы, и это вызывает овации внутри, не скажу, что незаслуженные. Алиев не говорил, ну хорошо, даже если говорил, но общая его линия была примерно следующей. Относитесь к нам, пожалуйста, как к обычному государству. Мы вам не какие-то младшие братья. Во-вторых, Баку сейчас силен, Москва слаба в регионе. Баку обеспечивает реэкспорт, обход санкций для России, а у Москвы в регионе только притязание. Ну и да, есть диаспора, вот на которую можно надавить. Баку хочет играть ведущую роль в регионе, и нет момента удачнее, чем нынешний, чтобы избавиться от влияния Москвы или снизить его, чтобы показать свою решительность, в том числе избавиться от русского дома, что было сделано, да, еще несколько месяцев назад после самолета, от российских СМИ, почему нет. Все сошло сейчас, еще вот этот случай в России, в Екатеринбурге, можно и стоило в смысле политических выгод отвечать. Как вам этот взгляд, согласуется ли он с вашими представлениями?
Вот если вы позволите, я бы еще сделал парочку замечаний, о которых я вот забыл, о связях Путина, теперь в обратную сторону, о связях Путина с Азербайджаном. Ведь это не было хорошо известно, это была такая закрытая история, но все, в конце концов, оказывается в каких-то СМИ, слухах и разговорах. У Путина есть личный друг его студенческой молодости, это Ильхам Рагимов.
Сокурсник, и он в эту историю вмешался, сказал, силовики не так себя вели в Екатеринбурге.
Да, он в последнее время, кстати, позволяет себе какие-то разные высказывания, до этого он все-таки оставался в тени. И у Путина было очень много личных связей с Азербайджаном. Да, он приезжал к своему другу неоднократно, еще до того, как он стал Путиным, что называется, ВВП. И он часто бывал в Азербайджане, отдыхал в Азербайджане. Сейчас, конечно, эти рассказы о том, как я видел Путина, они довольно популярны. Там с детьми, не знаю, с женой. Но, в общем, это все было. И он пригласил этого человека в Москву сразу после того, как пришел к власти еще премьер-министром. И в Баку ходили разговоры, что он был его бухгалтером, вот этим теневым. Да, и вот этот дворец в Геленджике вроде бы связан с его именем и так далее. То есть есть и со стороны Путина очень личные связи с азербайджанцами, с Азербайджаном. Для него это не чужая республика, скажем так. Да, он бывал в Азербайджане много раз. И в отличие, кстати, от Ельцина, который, если мне память не изменяет, только в 2005 году по специальному приглашению, уже будучи на пенсии, посетил Азербайджан с целью погулять как-то, Путин-то в Азербайджане много раз бывал. И буквально на второй год своего президентства он уже был с визитом официально в Азербайджане. А до этого, получается, президент России 10 лет не посещал Азербайджан вообще после распада Советского Союза. Вот, я уже не помню, что я хотел сказать как второе замечание, но вот почему это случилось, да? Я, вы знаете, слушая сейчас новости преимущественно азербайджанские, конечно, как это все преподносится, какой-то ажиотаж начался в азербайджанских СМИ. Конечно, я думаю, что это такие фантазии, которые уходят корнями в глубокую историю часто, вот этот и империализм, чего тут только не вспоминается, колониализм, всякое разное вспоминается. Вы уже говорили, Путин, Сталин, как вот эти прямые параллели проводятся. Это, кстати, вот то новое, на что следует обратить внимание. Все-таки персоналии прежде не трогались. Личных выпадов именно в сторону Путина власти не позволяло. Да, очевидно, что СМИ эти полностью контролируются властью, и что позволяется, то и говорится. Раньше этого не было, это новое явление, и оно, возможно, говорит нам о том, что действительно меняется что-то в этих отношениях. Но вот эти вот фантазии я бы рискнул интерпретацией, назовем это так. Вот я могу предложить свою интерпретацию, которая, мне кажется, не противоречит вашим, а тоже еще одна интерпретация, скажем так. Потому что все равно нам приходится догадываться о том, что хотят эти люди показать своими действиями. Они нам открыто об этом не говорят. Да, смешно думать о том, что вдруг азербайджанский режим озаботился жизнью и здоровьем вот этих несчастных азербайджанцев, несчастных, криминальных, неважно, людей, которые с применением вот этой вот силы оказались погибшими в этой ситуации, которых убили. В 2017 году было вот знаменитое Тертерское дело, если кому-то интересно. На BBC выходил замечательный репортаж про Тертерское дело, когда, опять, мы не знаем никаких подробностей, но, судя по всему, как минимум 11 человек от пыток погибли. Это были граждане Азербайджана, в Азербайджане военнослужащие, которые просто замучили насмерть. В каком-то выдуманном вот этом шпионском деле сотни человек пострадали. Пытки, я не знаю, политические заключенные. Вот совсем на днях коллега оказался в тюрьме со сроком в 16 лет. Это Бахрус Самедов, молодой исследователь, ученый, миротворец, которого отправили в тюрьму совершенно по политическим причинам. И не он один такой. Сейчас в Азербайджане 350 примерно политических заключенных. То есть понятно, что это не про то, что Азербайджан действительно переживает за своих граждан. Это не про это. Значит, про что-то другое. Вы знаете, я много лет занимаюсь и Карабахским конфликтом, и будучи в миротворческих каких-то проектах, движениях. Я часто задавался вопросом, больше это было, конечно, как такая самоирония. Мы ведь часто работали с журналистами и анализировали СМИ, потому что СМИ, в общем, являются такими проводниками конфликта. Они часто его создают там, где его и нет. Они его тиражируют, да, они его распространяют. Я задавался вопросом, а что, если вдруг завтра закончится Карабахский конфликт? О чем будут писать азербайджанские СМИ? То есть надо понимать, что в силу обстоятельств, драматических, я бы сказал, идеология независимого Азербайджана, вот эта идентичность независимого Азербайджана как государства, как некого коллективного сообщества, она очень сильно связана с Карабахским конфликтом, с травмой Карабахского конфликта. То есть Карабахский конфликт, а, соответственно, и образ врага, он просто имплементирован вот в этот национальный нарратив. Все 40 лет почти уже, которые вот это все продолжается, это 40 лет становления независимого Азербайджана. И власть настолько привыкла эксплуатировать образ врага, настолько привыкла жить в режиме «почему у нас плохо с социалкой?» «Потому что у нас миллион человек беженцев и вынужденных переселенцев», «потому что у нас война, и мы должны кучу денег тратить на армию». Власть настолько привыкла вот так управлять государством через вот эти стрессовые идеи, образы врага, что, мне кажется, они просто не могут переключиться из этого регистра. Ведь давайте взглянем на последние 12 месяцев, например. Ну, может быть, пару лет. Был бурный скандал с США. Нашли множество каких-то американских шпионов в Азербайджане. Встреча юбилейная, организованная американским посольством в Баку, которое пыталось организовать встречу выпускников Фулбрайта программы, устроили вокруг этого примерно такой же вот ажиотаж о том, что собираются шпионы, все люди, которые там... А у нас половина министерства училась в США, половина министров азербайджанских. То есть тут не надо искать никакой логики в плане преподношения этих идей, шума вот этого СМИ, да, то, что говорят власти, они постоянно сами себе противоречат, точно так же, как описывают диаспору, противоречат сами себе, то там есть евреи, то там нет евреев. Да, это все зависит от контекста, смотря что, где и когда говорится. Кого включает, кого исключает. И я думаю, что азербайджанская власть привыкла настолько проблемы азербайджанцев, социальные, да даже и политические, и другие, канализировать через образ врага, что она просто с большим трудом, я хотел сказать, с большим трудом пытается изменить этот подход, а по факту не пытается его изменить. То вдруг в США у нас какой-то конфликт возникает. А до этого было очень много бурных выступлений и выпадов в сторону Франции. Да, там откроешь азербайджанские СМИ, прям такое ощущение, что завтра война с Францией. Да, казалось бы, ну, господи, ну, сказал что-то кто-то там в армянской диаспоре во Франции или там даже политические деятели. Как это повлияет на жизнь в Азербайджане? Да? Мало ли кто что говорит. Ну нет, из этого был устроен целый скандал. Туда привлекалось огромное внимание, вот эти ресурсы, обсуждения и так далее. И я думаю, что в значительной степени... А Россия — понятный враг. Да, если вы откроете азербайджанские учебники, начиная от первых 90-х годов и до сегодняшних, есть два главных исторических врага у азербайджанцев. Это, конечно, армяне номер один, ну и русские, россияне, Россия как страна. Да, тут опять легко можно отделить русских, живущих в Азербайджане, от русских в России. И мы не против культуры русской, но при этом российское государство ужасное, империалистическое и так далее. И не то, чтобы этого не было в истории всего. Да, то есть тут как бы понятный враг. консолидация общества просто удивительная. Да, туда и оппозиция с радостью включилась. Потому что поругать Россию – это наше все. Это все 35 лет, это было всегда. Да, то есть сказать, что в этом есть что-то новое. Ну, новое, скажем так, вот эта бурная реакция на такое событие. Да, эта бурная реакция скорее была бы связана с самолетом, чем вот с этим непонятным криминальной историей. Но, тем не менее, вот что попало под горячую руку, то попало. И вот эти вот конфликты, мне кажется, они будут постоянно происходить, потому что власть по-другому просто не умеет управлять этой страной. Ей постоянно нужен какой-то стресс, какой-то конфликт. Перенаправлять внимание людей с социальных проблем в какие-то вот эти внешнеполитические авантюры, разборки, выяснения отношений и так далее. Мне кажется, вот в принципе оно вот так вот работает.
Спасибо огромное, Сергей Румянцев, исследователь. Спасибо, что объяснили, в том числе, то, почему так похожи реакции двух стран. Ну, потому что режимы похожи, да, на происходящее.
Спасибо и вам за приглашение.
Спасибо всем, кто послушал. Еще посмотрите пятничный видеовыпуск «Что случилось» на канале «Медузы» в YouTube. По плану в эту пятницу второй. Его аудиоверсию, звуковую дорожку мы выложим, но в субботу на платформах. Итак, еще раз, в пятницу картинка, в субботу шестым выпуском на подкаст-платформах аудио. До встречи!